Доска почета.
Леонид Алимов у нас в гостях, продолжает нашу доску почета. Мы сейчас, можно так сказать, в рамках или не в рамках, или культурного форума продолжаем разговор о культуре. Подходит к концу у нас год литературы, следующий год – год кино. Как ты думаешь, Леня, что нас ожидает от года кино? Напомню, что еще раз у нас в гостях российский актер, режиссер Леонид Алимов, и можете вопросы свои присылать нам в социальных сетях и на сайте.
Добрый день, здравствуйте. Во-первых, еще раз спасибо большое, что пригласили. Я обожаю тут у вас бывать. Ну, не знаю, как насчет года кино на следующий год. Мне кажется, какие-то по кино больше, в связи с кино больше печальных размышлений, чем с русской литературой или русским театром. Тут как-то я, несмотря на все трудности, в которые это, наверное, наше обычное состояние и наше поле жизни нашей, какое-то преодолевание трудностей. Несмотря на преодоление трудностей всяческих и всяких, литература жива, это я утверждаю как активный читатель. И современная литература жива, и могу это доказать с фамилиями. И прошедший только что и русский букер, и большая книга это подтверждают, что традиции большой литературы живы.
Ну вот у нас, кстати, в 13 часов лауреат букера только что розданного, так сказать, Александр Снегирев.
Прекрасно.
Прекрасный писатель, да, ждем. Тоже вопросы свои готовьте, дорогие друзья.
Прекрасно.
Ну, давай о театре.
О театре, да.
О театре. Буквально скоро, я так понимаю, две премьеры ожидают нас. В одной премьере ты как артист, в другой премьере как режиссер.
Да.
Как эти две профессии, во-первых, сочетаются? Сейчас у тебя профессии-то разные, совершенно категорически.
Во-первых, спасибо, что напомнили и сказали. Значит, две премьеры, о которых я не могу сказать, потому что я сейчас буквально, погружен в процесс, и сейчас от вас сразу пойду на репетицию. В театре фестиваля «Балтийский дом» на большой сцене, совсем уже скоро, буквально через неделю чуть больше, состоится премьера большого спектакля на большой сцене. Это «Зойкина квартира» по пьесе нашего классика Михаила Афанасьевича Булгакова. «Зойкина квартира», режиссер-постановщик Юрий Ядровский. Вот, играют и заняты актеры театра фестиваля «Балтийский дом». В главной роли замечательная актриса Наталья Парашкина, которая играет, собственно, Зою Денисовну. Вот. И дальше много замечательных актеров. И это вот совсем скоро. И это как бы действительно такое завершение года литературы, потому что закончить сезон такой замечательной пьесой такого большого мастера и писателя, как Булгаков, мне кажется, это как-то логично. И там я как актер играю роль гуся ремонтного. Ну, я это сам так определил, и так, в принципе, это переклички очень там, явственные. Это такой Лопахин 1925 года, что стало советский Лопахин.
Продолжение «Вишневого сада».
Печальное продолжение «Вишневого сада», я бы так сказал. Это такой прототип современных олигархов, чиновников очень большого уровня. И сатирическая фигура, и тем не менее трагическая. Вот, это я всех вас приглашаю в театр-фестиваль «Балтийский дом» 24 и 25 декабря, в канун Нового года, будет это премьера этого спектакля. Это большой спектакль с большим количеством народа, на большой сцене, все такой большой стиль. Вот, я думаю, что нужно просто прийти и посмотреть это. А всем тем, кто любит Булгакова, это вообще будет очень любопытно и интересно. А как режиссер в другом театре, не менее замечательном, в театре на Васильевском, я выпускаю, уже тоже через месяц будет премьера, после новогодних каникул в конце января, уже 2016 года, я выпускаю спектакль «Эти свободные бабочки». Я думаю, что, может быть, название, особенно театралам, хорошо известно. Это замечательная бродвейская пьеса, американская, 60-х годов, но она ни капли не потеряла никакой своей актуальности. Пьеса лирическая, пьеса мелодраматическая, в самом хорошем смысле этого слова, пьеса о любви и пьеса, когда мне театр предложил это сделать, театр на Васильевском, замечательный, с которым я уже очень много лет сотрудничаю как актер, предложили сделать эту историю. Я, конечно же, с радостью согласился, потому как не хватает, я уверен, вот такой высокой мелодрамы, блистательно написанной, в блистательном переводе Михаила Мишина, не хватает. По-настоящему, если честно, сделанной, а не... с песнями и плясками, и не пошло. Если разобраться в том, что происходит между людьми, это, конечно, очень, очень трогает. Вот так скажу. Так что тоже жду на... А совмещать трудно, Оля?
Я догадываюсь.
Да, совмещать трудно, но ничего, получается.
Хотела о другом твоем спектакле поговорить, причем в связи с... Вот, например, недавно я где-то наткнулась на новость, что в Перми следующий год... В Перми, если мне не изменяет память, объявлен годом Сталина. Вот, к чему я это? Почему до сих пор эта фигура Сталина, она вот так сильно задевает людей? И более того, я скажу, что кто-то видит тирана, кто-то видит героя, и мнения очень резко расходятся. У тебя есть спектакль «Сталин. Ночь». Это первая, да, твоя такая серьезная режиссерская работа?
Да, это первая режиссерская работа. Спасибо театру «Балтийский дом», который разрешил нам этот эксперимент, это хулиганство, которое выросло в полноценный, большой, очень серьезный спектакль, благодаря, конечно, изумительной роли. В роли Сталина, я думаю, знакомый очень многим поколениям петербуржцев, ленинградцев, замечательный русский артист Вадим Яковлев.
Да не только петербуржцам и ленинградцам, потому что он очень известный киноартист.
Известный киноартист, он
играет Сталина.
Почему Сталин,
Лёнь, скажи?
Я воспользуюсь рекламным слоганом из нашего буклета, из нашей программки. Там приводятся подлинные слова Шарля де Голля. Я говорю подлинные, потому что сейчас такое количество, как теперь модно говорить, фейков, в интернете, в газетах информация не проверяется, выписывается все что угодно, приписываются разным людям слова, которые они никогда не говорили, вырывается из контекста. Я просто в ужасе от того, что происходит в информационном поле. И некоторым только изданиям, не считайте за рекламу, включая Фонтанку, я только лишь доверяю, начинаю утро с чтения вашего сайта, потому как остается еще какая-то надежда, что все это правда. Так вот, подлинные слова есть Шарля де Голля, который сказал в свое время, когда Сталин умер. Конечно, Сталин не умер, он растворился в будущем. И что касается применительно нашей Родины, так это и произошло. Такой мощи был нанесен удар по нации, что она до сих пор не может от этого очухаться.
А может ли она, в принципе, от такого удара отойти?
Ой, это такой сложный вопрос, потому что ведь, наверное, тоже не случайно, что этот тиран смог появиться именно здесь. И, как бы это ни было, он насиловал страну в течение 30 лет в самых изощренных формах, а страна с удовольствием этому отдалась. И самое главное, что сейчас опять призывает...
Скучают очень.
Очень скучают, да, чтобы это чудовище вылезло из могилы и продолжало насиловать. У нас финальный есть монолог замечательный. Я сразу хочу сказать, что спектакль весь основан на текстах, не побоюсь этого слова, сейчас уже оно затрепанное, но не побоюсь этого слова, великого русского писателя Виктора Платоновича Некрасова, у которого есть повесть...
Вспоминали сегодня,
да.
Мы с Женой Новачевой.
Да вы что, вот прекрасно. «Саперлипопед» или «Если бы до рту росли грибы». Это замечательная повесть, написанная уже перед смертью, когда он вспоминает всю свою жизнь. Можно назвать ее автобиографической. И там есть эта новелла, включенная в эту повесть, о том, как, что бы произошло бы, этого не произошло. Это выдуманная история, если бы он со Сталином обмывал бы свою сталинскую премию. Я не знаю, что нужно сделать. Ну, во-первых, такое количество было допущено ошибок в начале 90-х, когда действительно, я продолжаю на этом настаивать, нужно было провести суд над КПСС, нужно было провести показательные, страшное слово, показательные процессы, сразу наоборот Сталина.
Есть вспоминать. Менее страшный термин — люстрация.
Люстрация, покаяться, извиниться, сказать, что... В общем, все об этом есть в спектакле, и мы попытались ответить. Слава богу, у меня были единомышленники, мы попытались об этом в очень театральной форме, в очень метафорической форме обо всем этом сказать.
Сейчас очень распространено мнение, причем оно очень активно в кругах молодежи, в частности, образованной молодежи университетской, что Сталин, в общем-то, это ключевая фигура, которую очень сильно уважали. И хорошо, что уважали. А многие говорят, что А как, если бы не Сталин, не выиграли бы Великую Отечественную войну, а экономика была на подъеме, и, словом, перечисляют очень много плюсов. Что касается сталинских репрессий, то говорят, что цифры сильно преувеличены.
Ну, естественно, на расстоянии нескольких десятилетий все очень быстро забывается, особенно у нас. Мы невероятно терпеливый, невероятно забывчивый народ, и все очень быстро забывается.
В том числе собственные прадеды. Какое количество людей может назвать своих прадедов?
Конечно, например? Конечно. Мои два деда, я все не застал их живыми, но я точно знаю их жизнь, и я знаю, что они умерли рано после войны по одной простой причине, что они оба воевали и оба получили тяжелейшие ранения и умерли в связи с этими ранениями на войне на этой. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Легко очень говорить, когда ты сидишь в кафе в каком-нибудь, в уютном, пользуешься японским, китайским или американским айфоном и пишешь о том, какой он великий. Я думаю, что если бы этот молодой человек писал бы на айфоне российского производства, я бы тогда мог бы о нем о чем-нибудь говорить. И обо всем бы я мог говорить, извините, что, может быть, сейчас слишком об этом говорю пафосно, не может страна говорить о том, что она давно встала с колена на передовая, когда как большую сенсацию на какое-нибудь 9 мая преподносится, что очередному 90-летнему ветерану дали однокомнатную квартиру в социальном доме на окраине Воронежа, Урюпинска или Санкт-Петербурга.
Да еще и не дали, потом еще выясняется, что что-то случилось.
Да.
Даже в Питере мы это наблюдали.
Неоднократно это наблюдали. Мне кажется, это не должно укладываться в рамки никакого человеческого сознания, что об этом спустя 70 лет нужно говорить. Хотя мы знаем, что это все чаще всего неправда, и в каком состоянии ветераны. Они должны были, люди, вынесшие эту войну, должны были жить лучше всех. И все для этого должно было быть создано, все условия, и так далее, и так далее, и так далее. Сложный вопрос, но обидный. Я тем более не понаслышке знаю жизнь провинциальной России. И я знаю, что весь тот ад, который находится за кольцевой дорогой, а иначе его не назовешь, конечно же, произрастает из всех колоссальных ошибок политического разврата, который происходил в те годы. И все, что мы расхлебываем во внешнеполитической ситуации, все тоже связано, мне кажется, все ноги растут из-за всех ошибок.
Да нет, то есть вы бываете по стране, вы перемещаетесь.
Потому что перемещаюсь.
Жители столицы, они часто живут определенными такими иллюзиями относительно того, как живет остальная географическая Россия, да, они просто не представляют реально, как там все выглядит. То есть вы это видите своими глазами и понимаете.
Да, я вижу своими глазами, и я знаю, что зарплата 4 500 рублей считается уже нормальной. С гордостью люди говорят о том, что 9 тысяч рублей – это уже очень хорошо. Я могу приводить примеры бесконечно. Но, наверное, что-то не так в датском королевстве, если вся страна работает в двух городах – в Санкт-Петербурге и в Москве.
Ну, это вот мы сегодня такие красной нитью у нас идет.
Судьба Родины, да. Ну, а куда без этого?
Я очень переживаю. Я не связываю свою жизнь ни с какой другой страной. И я знаю, что это моя Родина. И все предки мои отсюда. И мне не хочется, чтобы где-то было хорошо. Мне хочется, чтобы здесь было хорошо.
Оттолкнувшись от Сталина как раз, это Довлатов, да, сказал, что Сталин, понятно, но кто писал-то эти доносы, да?
Да.
Довлатов.
Да.
Так вот, я к вопросу о Довлатове. Я знаю, что ты по Довлатову ставил спектакль, и там очень такая хитрая получилась ситуация. Уже все готово, и тут вот как-то не вышел этот спектакль на широкого зрителя.
Да, мы, к сожалению, сыграли только 2 раза. Я как бы не очень могу все это комментировать, тем более только что у вас на сайте было замечательное интервью Алексея
Германа-младшего,
да, по поводу того, что он делает фильмы. Я в курсе того, что происходит. Да, там у нас вышло недопонимание с правообладателями в лице дочери Сергея Донатовича, уважаемой Екатерины Сергеевны, и театр не смог договориться с ней. правилах проката нашего спектакля, который мы сделали, вышли. Он не вышел, мы не имели права его играть, мы сыграли только лишь показы. Просто, ну, это были не показы, это были прогоны.
Что называется, для мамы и пап.
Для мамы и пап мы не играли этот спектакль, никаким образом не продавали билеты. Его, к сожалению, нет в репертуаре. Хотя спектакль сделан был с максимальным уважением и любовью к самому петербургскому писателю Довлатову.
А вы комментировать это не можете или можете? То есть мы хотим понять, эта история, она вот завершена, или она может какое-то положительное развитие получить все-таки?
Ну, я думаю, что, скорее всего, к сожалению, глубочайшему, хотя были потрачены огромные силы душевные, физические и немалые средства театра, я думаю, что она все-таки завершена, потому как, ну, последние... как бы сказать, как бы правильно выразиться, письма и пожелания Екатерины Сергеевны были, ну, категорические. Ну, не знаю, переговоры всегда можно возобновить, но я думаю, что, наверное, фильм Алексея Германа-младшего искупит, исчерпает тему Довлатова
на какое-то время.
В нынешнем петербургско-кино- и театральном пространстве.
Вы сказали вот эту историю про Довлатова, напомнили, вспомнилась история с книгой Фери Жизель, вы, наверное, в курсе, да?
Конечно.
Когда писатель,
конечно,
Попов не смог тоже, конечно, по-человечески издать эту книгу, конечно, даже без фотографии на обложке, конечно, она вышла. Книжка-то хорошая, кстати.
Я читал, я все, что я в этом смысле старой школы, и когда мы что-то начинаем делать по какой-либо теме, максимально пытаемся в нее вгрызться. Вот, кстати, вот вернуться. Поразительная вещь. У меня в спектакле про Сталина играли молодые актеры. До 30 лет. И играют. И играют замечательно. А когда мы это начинали делать, им было по 25, по 26 лет, да? Вот не больше. Кое-кому даже меньше. Вот я это неоднократно уже говорил и повторяю. Для них было открытие все, что я им рассказывал, все, что рассказывали мне старшие артисты, все, что говорил Владимир Васильевич Яковлев. И для них было просто открытие эти материалы, эти фильмы, эти книги, которые я стал им давать, и они стали читать.
Которые давно есть, бери и читай.
Я, естественно, спросил. Да? Они из разных тоже регионов нашей необъятной родины, включая Санкт-Петербург. Я искренне спросил, ну как же так, все-таки... Ну, вы уже совсем не дети маленькие. Все-таки вы не в прошлом году школу закончили. Неужели вы этого не... В школе вам хотя бы об этом не говорили? Нет. Они это все восприняли. Они с огромным удивлением, я не забуду слезы моей прекрасной молодой актрисы, которая впервые от меня услышала слово «голод», «голод в Поволжье», о страшном голоде просто 30-х годов, и посмотрела фильмы нашего производства, канала «Россия», государственный, который она посмотрела в Ютубе, и какие у нее были слезы. Она никогда не могла представить, что так может быть, и что прошло всего каких-то там 80 лет, 75 там с этих...
Скажите, пожалуйста, этих событий. Вот это откровение для этих молодых людей, оно дальше как-то влияет на их работу? Вы можете это увидеть потом? Вот это осознание.
Я хотя бы счастлив, что они об этом узнали.
Что наступило это,
да,
осознание.
Что наступило. Я счастлив, что каких-то 5-7 человек еще и об этом узнали. Не только о том, что кто на ком женился там и кто где с кем развелся. И о чем говорят. Вот знаете тоже еще, что меня просто потрясает и гложет. Конечно, такое специфическое информационное поле, да, сложившееся у нас в стране.
А можете его обрисовать, чтобы мы понимали, да, что вы имеете в виду?
Пожалуйста.
Два-три штриха.
Не ограничивается. Я опять боюсь выступить певцом русской провинции, но я просто очень за нее переживаю. Не может жизнь ограничиваться ни Садовым кольцом, ни на кольцевой дорогой, ни Нью-Йорк не Америка, Париж не Франция, это мы все знаем прекрасно, потому что существует другая, да, потому что существует Америка подлинная, существует Франция провинциальная, которая сильно отличается от этого, которую я тоже знаю хорошо в силу просто профессии, гастролей и поездок, и живущих там друзей и так далее. Так и наша страна. Нельзя, ну, только, конечно, не в каком-то дурном сахарном тоне рассказывать о каких-то событиях провинциальных. Ну, максимально честно, ну, просто рассказывать. Если есть хорошие события, ну, правда, надо о хороших событиях рассказывать. Ну, правда нужно, ведь они есть, ведь люди там живут, рождаются, и все держится на них, все работает, все движется. Я поэтому, возвращаясь к литературе, я невероятно, вот я просто всем всегда рекомендую читать романы Сенчина. Роман Елтышевы вообще, я считаю, выдающееся произведение русской литературы.
Кстати, я очень рада, что в этом году вот, пусть да. третья премия, но да. Большую книгу получил роман Сенчин.
Она лежит у меня, эта книга, на полке. Я все знаю, как бы, что там и какой, что это омаж, да, прощание с матерой и так далее, и так далее. Но то, с какой болью тоже пишет человек о русской провинции, ведь терпеть не могу ничего смазанного одной краской. Спившаяся провинция, сколовшаяся, это все не так. Все есть, как и везде. И эти люди, эти женщины.
Как которые... само это живое пространство, оно как-то скукоживается, его да, все меньше.
Все меньше и меньше, все ограничивается.
Люди уходят. Если 20 век черпал из деревни все, что хотел, да, и упомянутый выше Иосиф Виссарионович в этом смысле был, наверное, самым таким, да, решительным человеком, закончились живые люди.
Я считаю, что самая большая катастрофа, свершившаяся в советский период русской истории, это полное уничтожение русского крестьянства. Я считаю, что 29-й год, это надо обвести во всех учебниках истории черной краской. 29-й год, когда кончилась крестьянская Россия.
Коллективизацию вы имеете в виду?
Я имею в виду коллективизацию, я имею в виду сталинскую революцию. Потому что все-таки это была вторая сталинская революция. Есть 17-го года, есть 29-го. И коллективизация 29-го года, полное уничтожение и курс на уничтожение русского крестьянства, что удалось с лихвой, это просто страшный черный год в истории России.
Один из моих предков занимался разведением племенных лошадей. Он первую лошадь купил, продав все. И вот у него уже был такой табун, и вот в результате именно тогда, когда ты говоришь, всех этих лошадей забрали в колхоз, и они, естественно, передохли очень быстро, его сослали. То есть мне удивительно, что люди не могут этого... Ну, помнить, как сейчас можно говорить о том, чего не,
знаю,
не было.
Это я же... не знаю, я не знаю. Читайте «Тихий дом», читайте.
Вот тоже.
Не смотрите, а читайте.
Не так плохо, что сейчас опять возник интерес к «Тихому дону». Не так плохо.
Не это. Так плохо, пускай, да. Ладно, у меня там всякие размышления по поводу сериала, если вы о нем. Я просто говорю, читайте «Тихий дом». Неважно, кто его написал. Пускай будет эта фамилия на обложке. Пускай кто-то может читать по-другому. Есть факт искусства, культуры и факт вообще, что мы русские, на русском языке имеем такую книгу. Это просто надо читать. Это, я думаю, что с такой силой об ужасе, что произошло в те годы, никто, наверное, не написал. Ну, может быть, еще Андрей Платонов.
Напомню нашим пользователям, что у нас в студии российский актер, режиссер Леонид Алимов. И вот наши пользователи задают вопросы в контексте того, что у нас уже прозвучало. Скажите, пожалуйста, а вот про Довлатова крайне интересно. По крайней мере, как сформулировано то, что чего хотят или не хотят наследники? В чем конкретно загвоздка? Вот уточняют. Можем ответить? Просто чтобы люди понимали, да, на каком этапе это рухнуло.
Правообладателям не понравилась наша инсценировка, не понравилась наш ну, наша инсценировка, наша компоновка.
То есть тот взгляд, который вы, ну, так сказать, да, сформировали то, относительно
да,
отца.
Да, как мы соединили, это, конечно, удивительно.
Мне тоже удивительно.
Да, удивительно, что...
Ну, то есть, условно говоря, там, пьющий Довлатов, не пьющий Довлатов, это, такие категории.
Это тоже было, да, потому что, ну, правда, если бы зрители увидели то, как... я хочу сказать, что Довлатова у нас играл никто иной, как Петр Михайлович Семак. Я думаю, что никому не надо объяснять, что это за актер, какого класса, уровня и положения в Петербурге. И делал он это замечательно. Это было... он был приглашен в наш театр, как приглашенный артист. Это было все очень сложно, но, тем не менее, он блестяще справился с этой ролью. И просто, если бы люди немножко хотя бы были в контексте того, ну, кто просто играет главную роль, то это просто смешно предъявлять претензии, зная бэкграунд Петра Михайловича, то, что он играл у Льва Абрамовича Додина, то, что он играет у Валерия Владимировича Фокина, смешно говорить о том, что этот человек может... отрицательно изображать Сергея Донатовича.
То есть есть некая такая постфактум корректура персоны, некое ее обеление, некое ее вычищение.
Ну, тоже, да, как бы тоже, да, у них по этому поводу есть свой взгляд. Но это странно, что мы основывались только на текст. И еще, кстати, предъявлять, ну, театру претензии, я не знаю, это как предъявлять, не знаю, Дождю какие-то претензии, предъявлять театру претензии, что в какой-то образной, да, форме.
Ну, вы ответили.
Да.
Мне кажется, исчерпывающе. Да. Давайте сделаем небольшую паузу на молнию новостную, потом продолжим этот разговор. Никуда не уходите, буквально через минуту продолжим.
Фонтанка офис. Молния.
12.32 на часах в студии Фонтанка Офис. АвтоВАЗ начал серийное производство Lada X-Ray. Старт продаж автомобиля создан в рамках сотрудничества с Renault Nissan. Запланирован на февраль следующего года. АвтоВАЗ приступил к серийному производству автомобилей модели Lada X-Ray на заводе в Тольятти, сообщил корреспондент Интерфакса с церемонии запуска производства. На церемонии присутствовали губернатор Самарской области Меркушкин, президент АвтоВАЗа Бу Андерсон и старший вице-президент и операционный директор региона Евразия Рено Жан-Кристоф Кюглер. Меркушкин выразил надежду, что «Лада X-Ray» будет продаваться не только в России, но и за рубежом. В проект вложено 12 миллиардов рублей, конечно, с поддержкой госбанков. Это большие деньги. Государство будет АвтоВАЗу помогать и дальше, сказал он. По его словам, 85% чиновников правительства Самарской области пересядут на автомобили «Лада X-Ray», а также «Лада Веста», производство которых было начато в конце сентября. План производства «Лада X-Ray» на сегодняшний день составляет 50 автомобилей в сутки. Уже сварены 200 кузовов. До конца года будет сварено еще 490, заявил один из представителей АвтоВАЗа. Он также отметил, что новый автомобиль оснащен механической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил. Старт продаж «Лада X-Ray» запланирован на февраль следующего года. Над внешним обликом автомобиля работал дизайнер Стив Маттин, который ранее занимался дизайном автомобилей Mercedes-Benz и Volvo. Автомобиль создан в рамках сотрудничества с альянсом Renault-Nissan на платформе B0. Его производство организовано на линии B0 в Тольятти. Ранее компания планировала начать производство автомобиля в январе 2016 года, затем сроки сдвинулись на ноябрь текущего. В начале апреля Бу Андерсон сообщал, что производство автомобиля вновь перенесено на декабрь 2015. Также сообщалось, что до 2020 года АвтоВАЗ выпустит 6 новых моделей автомобилей и обновит 5 существующих моделей. АвтоВАЗ начал серийное производство Lada X-Ray. Старт продаж – февраль 2016 года. Но мы продолжаем прямой эфир прямо сейчас.
Доска почета.
Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас в гостях Леонид Алимов, российский актер, режиссер. Мы разговариваем о том, что, собственно говоря, у нас подходит к концу год литературы, наступает год кино, но как-то года театра пока не предвидится. Может быть, это и хорошо, я вот что подумала. Ну... пока есть театр, так и слава богу.
Ну да.
Как только начинаем что-то спасать, сразу как-то оно вот...
Да, да.
Ну, слава богу, литература на плаву. говорим о премьерах, которые состоятся. Ну вот, например, эти «Свободные бабочки». Пьеса, которая, ну так, будем честны, не первый раз ставится.
Конечно,
и не второй, и
конечно,
не десятый.
Конечно.
В чем актуальность на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту, что называется?
Могу рассказать, как со мной произошло смешно, как, когда от театра, за что ему спасибо огромное, от театра на Васильевском поступило предложение, а не поставить ли «Бабочки» эту пьесу. Я, конечно же, знал о ее существовании и знал, видел
именно
фильм американский.
Да,
именно «Рицательная». И я, естественно, тут же, буквально этим же вечером, когда состоялся разговор, открыл эту пьесу, естественно, начал ее читать. И вот искренне говорю, на третьей странице я уже влюбился. На третьей странице влюбился в персонажей, в коллизию. Ну, в коллизию невозможно влюбиться, но, тем не менее, я оценил мастерство драматурга. Ну, и полюбил, к середине пьесы полюбил этих людей. Полюбил этих людей. И, дочитав пьесу до конца, понял, сразу же понял, почему ее так часто ставят. Не потому, что это выгодная история для театра, что там 4 человека разных возрастов, прекрасные бенефисные роли. Это все есть, это все само собой. Но недаром она и все время привлекает внимание постановщиков, театров, актеров. Потому что каждому человеку хочется, чтобы его искренне любили, любили таким, как он есть. Каждому человеку хочется найти того, с кем, взявшись за руки, идти по этой нелегкой жизни, извините за пафос, и
каждому
так далее.
Человеку, я вот вдруг задумалась, поставив себя на место самых, наверное, высоких, уже выше некуда, я думаю, а вот хочется ли?
Но мы же сейчас говорим про таких, как мы. Я же себя исключительно всегда ставлю на место тех персонажей, про которых я или которых я играю, или про которых хочу рассказать. Поэтому мне кажется, да. И судя по тому, как мои актеры на это откликнулись, и судя по тому, как я в разговорах. Те, кто понимает их, те, кто знает, что это за пьеса, о чем эта пьеса, вдруг в разговор, боже мой, это пьеса о том, как мальчик встретился с девочкой, и мама, поняв, что, то есть, все с пониманием относятся именно к выбору этой пьесы. Так что, нет, мне кажется, как бы сказать, Сталин Сталином, но ведь еще же есть наша частная жизнь, в которую, к сожалению, всякие Сталины часто наступают кирзовым сапогом, но от этого никуда не деться, от любви, от семьи. И не то, что не деться, а это и есть наша жизнь. Она одна, пока другого никто не доказал. И хочется, чтобы она прошла в любви, во взаимопонимании, чтобы не было ошибки.
Вам на это какой-нибудь молодой и бодро настроенный юноша скажет, что... Что за ерунда, он скажет? Ну, разве жизнь для этого? Жизнь для удовольствия, жизнь для радости. В каком возрасте наступает осознание того, что не только для этого жизнь?
Ну, не знаю, у персонажей этой пьесы она наступает в возрасте 20 лет. Вот этим
юным... Это неплохо,
надо заметить. Неплохо, да. Вот к вопросу, вот этим юношам, про которых вы сказали, я правда искренне советую, пусть приходят все на этот спектакль. И потому как мне кажется, потому что там играют, во-первых, должен сказать, замечательные молодые актеры театра на Васильевском. Это Светлана Щедрина, Александр Удальцов. Там играет старшее поколение, великолепная совершенно Елена Александровна Рахленко, прекрасный Давид Бродский. И поэтому я думаю, что как раз они настолько разных, все поколения, и каждый нашел в своих персонажах свое.
Хорошо ты сказал, Леня, хорошо ты сказал про 20-летних, в смысле того, что героям 20 лет.
Да, 20.
А ты знаешь, я вот сейчас подумала, ведь моя бабушка, когда ей исполнилось 20 лет, началась война. К этому моменту она уже была полностью сформированным человеком, абсолютной личностью, которой уже позади было многое, я уж не говорю про осознание. Но что такое сейчас 20-летние? Вот, извини, конечно, но я, так, поскольку ты лицо публичное, я думаю, что не раскрою я тайны, что в этом году тебе исполнилось...
45.
45.
Да.
Баба Ягодка опять. Да. То есть, короче говоря, земную жизнь пройдя, да. Меняется? Ведь в 20 лет мы не были такими. Мы не осознавали или осознавали? Или это от человека зависит? Мне кажется, время какое-то у нас инфантильное. Вот сейчас смотришь даже на 35-летних мужчин, ты понимаешь, что, господи, может, это вечно будет?
Может быть, не знаю. Послушайте, так смешно, может быть, потому что я все время в тексте этой пьесы. Просто можно отвечать на любой вопрос текстом из этой пьесы. Героиня говорит, это всегда было, что девочки развиваются быстрее, мальчики более инфантильны. Пьеса 69-го года написания. Наверное, так. Мне кажется, Оля, все-таки, что это все зависит от человека, от обстоятельств, в которые, от семьи, от воспитания, от каких-то желаний. И, мне кажется, по-разному. Я никаким образом не занимаюсь педагогической деятельностью. Я, наверное, может быть, педагоги. Вот Дмитрий Быков часто об этом говорит, что какая нынешняя молодежь. И он считает, что все-таки она хорошая. Те, кто непосредственно каждый день с 20-летними общается, они, наверное, на этот бы возраст ответили бы вопрос вернее. То, что я наблюдаю, работая в различных театрах, снимаясь в кино за молодым поколением, тоже, мне кажется, все как-то... Не хочу никого ругать, все зависит от человека, от стремления, действительно, от среды, куда он попадает. Потому что я, придя на съемочную площадку, уже сейчас могу определить, вот честное слово, вот это из этой мастерской молодые люди. Не буду называть фамилию мастера, но они замечательные, сразу видно, что они в одной мастерской воспитаны.
Верно, верно.
Они точно целеустремленные, они образованные, они профессионально подготовлены. А кто-нибудь другой, начинаешь спрашивать, понятно, тоже, почему вы такие. Поэтому, мне кажется, все зависит. Одно могу сказать, страна и люди страшно талантливые, и это не наше, мы все. Никуда не девается, вот этому всегда поражаешься. Что бы ни происходило, дикое количество талантливых писателей, все время появляется поэтов, какая поэзия мощная. Актеров, ничего не прерывается.
Так а можно сказать, что это как раз происходит не вопреки, а потому что?
Наверное.
Или... что касается школы Голливуда, да, согласись, отличная школа. То есть
да.
Несравнимо кино голливудское с кино российским. Я думаю, что мы не догоним их никогда. То есть я надеюсь, конечно, но боюсь, что очень вряд ли.
Я часто я очень много его смотрю, мне это очень интересно, я все время думаю, что отцы-основатели русского психологического театра были бы просто счастливы.
В восторге. От школы Станиславского, которая у нас когда-то делалась, неожиданно.
Неожиданно вдруг.
Но при этом, что касается, предположим, самих граждан, то, безусловно, наш, я бы сказала так, и общий, и частный все-таки... как сказать, житель страны, он гораздо более образованный, чем там. Вот с чем это связано?
Я думаю,
при том, что у нас 0,1% там где-то, 1% читает что-то.
Я думаю, что все-таки тут я должен согласиться со многими, тех, кто занимается педагогикой. Вот я могу сказать это по театральной педагогике. Вот, кстати, то, что я знаю, чтобы не быть голословным. Мне кажется, что театр, а я в этом уверен, русский, удержался на плаву в самые переломные годы, которые мы сейчас пережили все, смена там социально-экономических формаций и все прочее, он удержался благодаря невероятно мощной театральной школе, которая продолжала и продолжала воспроизводить талантливых людей. Педагоги театральные. Я думаю, что наше то, что мы держимся там в каком-то образовательном цензе, это еще благодаря, мне кажется, все-таки подвижникам школы, людям, которые занимаются образованием. А я знаю, что они подвижники. Вот про кого, кстати, нужно бесконечно снимать фильмы и делать спектакли и писать книги и делать репортажи информационные о людях, которые за копейки, работая в провинциальных школах, сохраняют лицо, тянут за уши хоть какому-то свету, к образованию и так далее. Да, всего много плохого. Но...
Это можно выключить? Это может исчезнуть? Мы говорим о том, что это жило, это вечно живет, это не умирает?
Ну, не знаю, не могу ответить.
Нет опасения, что это может закончиться, просто потому что,
наверное,
поколение сменится, да, и каждый следующий будет знать меньше о предыдущем.
Опять-таки, вот передо мной здесь у вас был замечательный гость, я видел, да, Сергей Женовач, ведь он, вот, яркое олицетворение, он, приняв там эстафету от Фоменко,
совершенно
от своих учителей, продолжает, и я знаю его театр.
И я уверена, что его ученики будут...
продолжат
эту эстафету.
Вот это, я сейчас про это говорил, потому что я очень хорошо знаю ситуацию как бы в театральных школах Москвы и Петербурга, и знаю, что там, по крайней мере, это все не прерывается. Это опять к вопросу о хороших новостях.
Да, вопрос про зрителя у нас прозвучал, но мне кажется, его надо немножко еще чуть-чуть раскрыть. Ваши отношения мне важно понять. Вы сказали, что тем, кто не врубается, надо прийти и посмотреть, да, 18-летний, 19-летний.
Да.
Ну, а где гарантия, что он поймет и то, что это въедет? Вот вопрос такой от нашего пользователя. Как в театр затащить детей на хорошие постановки, чтобы привить вкус? Или вообще не надо никого никуда тащить? Если гопник, то, понятно, да, не лечится.
Нет, мне кажется, надо тащить в театр, надо и на детские спектакли, и потом на подростковые, все это во всех театрах есть. Мне нравится формула, которая существует, например, в моем обожаемом, да, театре, в Малом драматическом, спектакль для семейного просмотра, вот это какая-то правильная формула. И там много таких, например, в этом театре, да, спектаклей, когда и родители, и дети разных возрастов могут вместе смотреть спектакль и потом его обсуждать.
Когда сын папу толкает и говорит: пап, смотри, ничего тебе не напоминает?
Ну, это может быть, это тоже может быть, пускай так будет тоже. Нет, мне кажется, надо, а как еще? Ну, кому-то нравится самому по себе сразу, да, изначально ребенку, подростку, театр. Он
это
может
сложно,
прийти.
Да, сказать.
Это сложно
что
сказать.
Потому что культпоход в театр, это я помню с раннего детства, честно говоря, мне кажется, это ужас. Это ужас с одной стороны рампы и с другой
стороны
рампы.
Как не напугать, как не обжечь на всю
друзья,
оставшуюся жизнь?
Друзья, я думаю, что здесь, я просто в этом уверен по своему опыту, здесь...
Коллективное сознание не катит.
Здесь должна быть семья. Здесь сила и влияние семьи. Если даже, может быть, старшее поколение тоже не очень любит театр или иронически к нему относится, оно должно за свою обязанность посчитать, что ребенка нужно водить в театр.
Безоценочно, да.
Безоценочно. Я понимаю, что бывают иногда, может быть, не очень высокого качества какие-то спектакли. Для этого надо, как я тоже не...
Набить руку просто?
Надо пользоваться средствами массовой информации, как я к ним иногда не со злобой отношусь.
Это вопросы про критическое мышление.
Про критическое мышление. Надо сравнивать, понимать, что, про что больше всего написано, куда приглашают, о чем говорят, стоит ли это посмотреть и так далее. И главное, надо сравнивать, потому как одно могу сказать. Например, я терпеть не могу... кризис Петербургского театра или Русского театра. Я всегда не устаю повторять. Это называется кризисом. Посмотрите на фамилии хотя бы тех режиссеров, которые возглавляют теперь у нас театры. И какое разнообразие, какая возможность сравнить школы, стили, подход к театру.
Но это все равно, что я не буду это смотреть, потому что мне Жор по телефону напел.
Да.
И то же самое читать, или литература.
Или мне нравится очень выражение, я очень часто его встречаю. Ой, вы знаете, мы в этот театр не будем. Ну, в любой, мы в этот театр не пойдем. Почему? Мы лет 12 назад с подругой были после ее дня рождения на каком-то спектакле. На каком? Не очень помню, но он так мне не понравился.
Да.
И мы теперь все время обходим стороной. Поверьте мне, это я сейчас практически не утрирую.
А мне часто очень радиослушатели говорят: ой, ну мы вообще ни в театр не ходим, ни книги современные не читаем. Я говорю: а почему? Ну, знаете, боимся.
Да.
Ну, в общем-то, так у нас люди, большинство боятся, а то меньшинство, которое ходит, оно, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что чаще всего, легче всего критически высказаться.
Ну, конечно. Не бойтесь, я всех призываю ходить в театр. самый, воспользуюсь словами своего учителя, самый плохой театр лучше самого хорошего батальона. Поэтому ни один театр, поверьте мне, не призывает никогда, ни в одном из своих спектаклей, к разжиганию злобы, национальной злобы. Никогда не говорит о том, что делать какие-то поступки плохие — это хорошо. Нет. Это просто в крови у русского театра выступать трибуны, где все-таки проповедуются какие-то лучшие человеческие качества и проявления. Это поверьте мне. И каждый стремится к этому. Ну да, у кого-то лучше получается, хуже. У кого-то талантливее, менее талантливо. Но тем не менее...
Но вы согласитесь же с тем, что влияние современных масс-медиа, оно категорически забивает.
Конечно.
Даже самое замечательное, самое, конечно, светлое и мудрое, что есть на сцене.
Конечно.
Но... Ведь так было не всегда. И здесь вопрос. Вот то, что происходит в последнее время в том же телевизоре, эта история, она, не знаю, надолго ли? Будет ли спрос потом с тех, кто все это делает? Вы смотрите вообще телевизор?
Вы знаете, все меньше и меньше. Я не из той категории, что говорят, что у меня вообще нет телевизора или он выключен. Конечно, не так. Но могу честно сказать, и второй год я об этом говорю, просто наступил предел. Просто наступил предел. Я уже даже в качестве иронического, ну, комментария, чтобы потом иронически комментировать или сидя за вечерним чаем и смотря какие-то политическую передачу, ее иронически комментировать или иронически комментировать ее в компании на следующий день, я уже не могу. Я уже не могу. Это уже плохо воздействует на мою психику. Благо, есть возможность выбора. Я имею в виду кабельное телевидение, альтернативные всяческие средства информации.
Фонтанка, например.
Фонтанка, например, да, с которой я начинаю утро.
Кстати, вы в некотором смысле попали в телевизор, только в такой, в электронный, называется монитор.
Да.
Вас там теперь показывают.
Да, я понял, да, я знаю вашу технологии, поэтому...
Так вот, возвращаясь к моему вопросу, как вы думаете, там вот про спрос в будущем с тех, кто...
Ну, это, наверное, всегда так было. Про спрос?
Да.
Ну, это про спрос, я не знаю, если...
Надо бы, во-первых, и будет ли.
Существует, если загробный мир.
Вот какие
мир,
две конструкции, ну, из вас я хочу вытащить. Надо ли, будет ли?
Ну, разберемся. Там, наверное, со всех нас за все спросят. Я так думаю.
Только в таком режиме.
Только в таком режиме, да.
У нас немного остается времени. Лёня, у нас есть такая традиция, поскольку близится Новый год, уже осталось меньше 2 недель. Пожелание твое нашим слушателям, зрителям.
Пожелание. Друзья мои, я вас всех очень люблю, как... это говорю искренне, потому что нам, ну, правда, нужно всех любить, начиная от входа в трамвай и заканчивая просто протянуть руку во время страшного гололеда и не злиться друг на друга. Такое количество злобы витает в воздухе, что если мы еще будем ее усугублять каждый раз, то катастрофа наступит раньше, чем мы предполагаем. И я поэтому всех призываю: ходите в театр, ходите в кинотеатры, смотрите хорошее кино, хорошие спектакли. Отдыхайте там душой и телом. Единственное, что, ну, что могу пожелать, что сам могу вам в этом помочь, потому что им я и мои товарищи. Поэтому в новом году всем-всем-всем здоровья, самое главное, душевного покоя максимального, покоя и терпения, и чтобы у вас была возможность посещать прекрасные петербургские театры. И поверьте, что во многих из них не так уж высокие цены на билеты. Приходите. Спасибо большое. С наступающим.
Спасибо вам огромное.
Ну, еще в этом году, 24, 25, 29 декабря, приглашаем мы на Зойкину квартиру в Театр Балтийский дом. Леонид Алимов был у нас в гостях. Актер,
спасибо огромное,
режиссер.
Фонтанка.
Спасибо, Лень, большое, и до встречи.
Спасибо, до встречи. Спасибо.